Прямо перед ней возникло нечто. У нее было меньше 1/10 секунды, чтобы переключиться обратно. 4 бронированных кулака ударили в нее с силой сотни тысяч копров. Ее отшвырнуло назад, к расколовшейся в щепки лестнице. Она врезалась в каменную стену и вошла глубоко в камень. Свет так и не зажегся. За те 20 стандартных дней, которые великий инквизитор провел на Марсе, он возненавидел Красную планету сильнее, чем самый ад. Каждый день над поверхностью планеты бушевали песчаные бури, самумы, как называли их местные. Несмотря на то, что кардинал Мустафа и его спутники поселились в губернаторском дворце на окраине Сент-Малахи, несмотря на то, что дворец был герметически ничем не хуже звездолета, а воздух в нем регулярно фильтровался, а в окнах стояли 52 слоя прочного пластика, а двери больше смахивали на шлюзы, песок все равно находил дорогу внутрь. Принимая по утрам душ, Джон Доменико, кардинал Мустафа, с отвращением наблюдал, как стекают в слив красноватые от песка струи. Когда слуга помогал великому инквизитору одеваться, все одежды были свежевыстиранными и выглаженными. На шелковых складках уже лежал слой песка. Во время завтрака Мустафа завтракал в одиночестве в столовой губернатора. У него на зубах скрипел песок. Когда он вел допросы в просторной дворцовой зале для приемов, песок забирался под клобук великого инквизитора и под воротник, проникал в волосы и под аккуратно наманикюренные ногти. Снаружи все было еще хуже. Скиммеры и наземные машины стояли без движения. Космопорт работал лишь несколько часов в день в краткие промежутки затишья между бурями. Наземные машины скоро превратились в песчаные дюны, и даже хваленые фильтры не справлялись с песком, проникавшим в двигатели, и, казалось бы, цельные модули. Связь со столицей поддерживалась лишь благодаря нескольким древним краулерам и роверам, да термоядерным челнокам, доставлявшим провизию и свежую информацию. Но, несмотря на все усилия, работа правительственной комиссии и военных зашла в тупик. На 5-й день Самума пришло сообщение о нападении палестинцев на армейские базы на плато Фарсида. Майор Пиет, немногословный командир гарнизона, приказал своим солдатам и бойцам сил самообороны грузиться в краулеры и бронетранспортеры. На них напали в сотни километров от плато, и лишь половине отряда во главе с Пиетом удалось вернуться в Сент-Малахи. В начале второй недели сообщили об атаках палестинцев на различные посты в обоих полушариях. С гарнизоном на Эладе была потеряна всякая связь, а гарнизон на Южном полюсе сообщил на Джибраил, что не выдерживает натиска и собирается сдаться. Губернатор Клэр Пало, она трудилась в крохотном кабинете, который раньше принадлежал одному из ее помощников. После разговора с архиепископом Робсоном и великим инквизитором отправила в осажденный гарнизон термоядерное и плазменное оружие. Кардинал Мустафа также разрешил использовать огневую мощь Джебраила, и лагерь палестинцев на Южном полюсе был уничтожен с орбиты. Силы самообороны, гарнизон Нордина, морпехи, швейцарские гвардейцы и команда с священной канцелярии обороняли Сент-Малахи, в особенности кафедральный собор и дворец губернатора. В условиях непрекращающейся бури любой местный житель, подходивший к городскому периметру ближе, чем на 8 километров, если у него не было специального радиомаяка, уничтожался на месте, и лишь потом выяснялось, кто он такой и чего хотел. Некоторые оказались палестинскими партизанами.
«Самум не может длиться вечно», — проворчал командор Браунинг, глава личной охраны великого инквизитора.
«Он может дуть еще 3 или 4 стандартных месяца», — возразил майор Пит, грудь которого была забинтована. «Или даже дольше».
Расследование священной канцелярии пока ни к чему не привело. Полицейских, обнаруживших трупы в Арафат-Кафиях, допросили вновь, с применением правдосказа и нейропроб. Но они лишь подтвердили уже сказанное. Судмедэксперты канцелярии, трудившиеся бок о бок с коронерами из Сент-Малахи, сообщили, что ни один из трупов не подлежит воскрешению. Шрайк с корнем вырвал крестоформы. Было решено с помощью автоматических зондов связаться с Пасомом, чтобы установить личности жертв, и, что гораздо важнее, суть операции, которую проводил на Марсе Opus Dei, используя сверхсовременный космопорт. Зонд вернулся через 2 недели по местному времени и доставил лишь сведения о мертвецах. Никаких объяснений по поводу действий Opus Dei дано не было. На 15-й день Самума, когда стали поступать сообщения о новых нападениях палестинцев на конвои и гарнизоны, после множества бессмысленных допросов, великий инквизитор с громадным облегчением узнал от капитана Уолмака, связавшегося с ним по тактическому каналу, что обстоятельства требуют его немедленного возвращения на орбиту. Джабраил относился к новейшему типу архангелов, и с борта катера, который доставил кардинала Мустафу на орбиту, казался весьма эффективным и устрашающим. Великий инквизитор слабо разбирался в боевых звездолетах, но даже он заметил, что капитан Уолмак привел корабль в полную боеготовность. Звездолет втянул в корпус многочисленные антенны и датчики, двигатель Гидеона облекли сверкавший на солнце броней, из портов торчали стволы орудий. За архангелом вращался Марс, окутанный пыльным саваном диск цвета запекшейся крови. Кардинал Мустафа искренне надеялся, что видит эту планету в последний раз. Отец Фаррелл заметил, что все 8 факельщиков марсианской эскадры находятся в пределах 500 километров от Джабраила, по космическим стандартам едва ли не рядом. Великий инквизитор сообразил, что случилось и впрямь что-то очень серьезное. Катер Мустафы пристыковался первым. Уолмак лично встретил великого инквизитора в шлюзе, где внутреннее силовое поле поддерживало привычную силу тяжести.
«Прошу прощения за вмешательство в ваши дела, ваше преосвященство», — начал капитан.
«Ерунда», — отмахнулся кардинал Мустафа, отряхивая сутану. «Что стряслось, капитан?» Уолмак подмигнул, и из шлюза как раз появилась свита великого инквизитора. Естественно, отец Фаррелл, командор Браунинг, 3 чиновников священной канцелярии, сержант морской пехоты Нел Каснер, специалист по воскрешениям епископ Эрдль и майор Пит, бывший начальник марсианского гарнизона. Великий инквизитор забрал его у губернатора. Кардинал Мустафа заметил нерешительность капитана.
«Можете говорить свободно, капитан. Все эти люди нами проверены».
Уолмак кивнул.
«Ваше Преосвященство, мы нашли корабль».
Взгляд кардинала Мустафы выразил полнейшее недоумение.
«Тяжелый транспорт, который покинул орбиту Марса в день бойни», — пояснил капитан. «Мы знали, что челноки должны были куда-то лететь».
«А-а-а», — проговорил великий инквизитор. «Но мы предполагали, что его давно здесь нет, что он совершил прыжок в неизвестном направлении».
«Так точно, сэр. Но я на всякий случай приказал обследовать систему, предположив, что он мог и не успеть совершить прыжок. Мы обнаружили его в поясе астероидов».
«Он туда и направлялся?» — спросил Мустафа.
Капитан покачал головой.
«Не думаю, ваше преосвященство. Он вращается сам по себе. Двигатели заглушены. Наши приборы показывают, что корабль мертв». «Но это транспорт?» — уточнил отец Фаррелл.
Капитан Уолмак повернулся к помощнику великого инквизитора.
«Да, святой отец, это транспорт Сайгон-Мару. Грузоподъемность 3 миллиона тонн, в составе торгового флота еще со времен гегемонии».
«Гильдия», — негромко произнес великий инквизитор.
«По принадлежности, да, ваше преосвященство», — мрачно признал Уолмак. «Но наши данные свидетельствуют о том, что Сайгон-Мару был снят со службы и разрезан на металлолом 8 стандартных лет назад».
Кардинал Мустафа и отец Фаррелл переглянулись.
«Вы уже побывали на борту, капитан?» — спросил командор Браунинг. «Нет», — ответил Уолмак. «Учитывая возможные политические осложнения, я хотел получить разрешение его преосвященства».
«Отлично», — одобрил великий инквизитор.
«Кроме того», — продолжал Уолмак, «мне требовался полный комплект швейцарских гвардейцев и морских пехотинцев». «Почему, сэр?» — спросил майор Пит, форма которого топорщилась на забинтованной груди. «Что-то здесь не так, сэр». Уолмак перевел взгляд с майора на кардинала Мустафу. Что-то очень и очень не так».